В ближайшие годы Россия начнет осваивать шельфовые месторождения в Арктике. Это стало возможным благодаря договоренностям по спорным территориям, достигнутым между Россией и Норвегией. Эксперты отмечают, что внятной экологической стратегии в регионе у России нет, рассказывает Любовь Чижова.
Во время своего апрельского визита в Норвегию президент России Дмитрий Медведев договорился с норвежским премьер-министром Йенсом Столтенбергом о разграничении спорных участков в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. Достигнутые договоренности, как считают эксперты, снимают разногласия вокруг спорного участка площадью 175 тысяч квадратных километров между норвежским Шпицбергеном и российской Новой Землей. Одновременно страны договорились о совместной разработке шельфовых месторождений. О том, чего добилась Россия, рассуждает эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов.
Мы договорились прежде всего по двусторонним территориальным спорам, но, несомненно, это является определенным прорывом в российской политике в Арктике. Дело в том, что Норвегия является одним из основных игроков в борьбе за стратегические ресурсы Арктики, арктического шельфа. И понятно, что соглашение с Норвегией и договоренности с Данией серьезно укрепляют российские позиции в противостоянии с двумя другими крупными игроками, прежде всего с Канадой и США. Поэтому решение по консолидации усилий с норвежцами, тем более имеющими опыт работы на шельфе, обладающие очень серьезным потенциалом именно по освоению ресурсов Арктики, это решение, которое очень серьезно усиливает позиции Российской Федерации.
А когда может начаться российская разработка вот этого шельфа?
Для того, чтобы начать разработку дерегулируемой части шельфа, необходимо прежде всего получить и обосновать свои притязания в профильных органах ООН. То есть, учитывая, что примерно российское обоснование будет готово в конце этого года, с большой долей вероятности, какое-то время уйдет на ее утверждение, несомненно, это будет очень сложный процесс, то активное освоение может начаться только года через 4-5. Но следует отметить, что, например, освоение месторождений и шельфовых ресурсов, которые находятся непосредственно в территориальных водах или, естественно, в экономических зонах тех или иных стран, может начаться в ближайшие 2 года. Например, Стокман, либо другие крупные месторождения.
У России существует такая внятная экологическая политика по освоению Арктики?
Но пока что Российская Федерация делает ставку на энергетическую политику, на военную в той или иной степени в отношении этого региона. Дело в том, что регион является стратегическим и с точки зрения военного потенциала, и с точки зрения энергетики. И, конечно же, третьим направлением является также логистика, то есть контроль транспортных путей, в том числе и северно-морской путь открывающийся. Соответственно, помимо северного морского пути, практически экологической политики, осознанной в отношении арктического шельфа, в Российской Федерации нет. Во многом на фоне аварии в Мексиканском заливе на платформе BP этот вопрос будет подниматься. И, несомненно, экологическая политика будет выстраиваться в отношении Арктики. Но пока что четких ориентиров, помимо повышения энергоэффективности, соответственно, снижения выбросов, жесткой в отношении Арктики пока что нет.
Говорил эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов. В Арктике не так давно побывал российский премьер Владимир Путин, который, увидев там следы пребывания российских военных, велел устроить на северных территориях генеральную уборку. Российские экологи опасаются, что после более активного освоения Арктики экологии региона не поможет ни одна генеральная уборка. Российскую политику в Арктике оценивает руководитель энергетического проекта Greenpeace в России Владимир Чупров.
Политика российского правительства в российской Арктике, ну или вообще в Арктике, очень простая. Это использование тех углеводородов, которые там есть для решения энергетических задач. Ну, попросту говоря, это разбуривание арктического шельфа для добычи нефти и газа. Плохо это или хорошо? С нашей точки зрения, это стратегическая ошибка. Это однозначно. Почему? Ну, первое, это то, что стоит огромных денег. Это оттянет огромные трудовые ресурсы, научные ресурсы, мощности производственные на то, чтобы создать вот всю эту инфраструктуру. То есть, фактически, создание новой такой западносибирской нефтегазонозной инфраструктуры по освоению нефтегазонозной провинции местной. Второе, это то, что показала трагедия в Мексиканском заливе. Это высокие риски и сами аварии, катастрофы на нефтепромыслах. Причем условия нефтедобычи, газодобычи здесь более сложные, чем в Северной Америке, потому что здесь дополнительные факторы риска, связанные с айсбергами и паковыми льдами. То есть то, что может просто просто свести на нет всю ту прибыль, которая будет получаться. То есть вот речь в Мексиканском заливе сейчас идет о первых миллиардах долларов, которые компания понесет в качестве различных потерь от выплат компенсации до самой работы по рекультивации. А третий момент – это то, что, ну, геополитический такой, то, что страна политически, ментально, не знаю, мировоззренчески, она останется прежней. То есть, попросту говоря, мы не слезем с нефтегазовой иглы ближайшие 20-30 лет. Это будет означать, что у нас Минэнерго, Минэкономразвития, правительство, высшее политическое руководство будут решать одну исключительную задачу. Как удержать добычу нефти за счет новых месторождений. В первую очередь арктических, но вот еще камчатских говорят. Это означает, что ни о какой инновации, модернизации мы говорить в этих условиях не сможем. Одна цифра. В соответствии с энергетической стратегией до 2030 года предполагается в традиционный ТЭК вкладывать ежегодно порядка 100 миллиардов долларов эквивалент. Это в основном Ямал, это Штокман, это Камчатка, это то есть нефть-газ и нефтегазопроводы к границам, чтобы эти ресурсы вытаскивать к границам, продавать их на Запад. Для сравнения, инвестиции в возобновляемую энергетику 15 раз меньше, примерно 6 миллиардов. В энергоэффективность примерно 10, то есть на порядок меньше. И причем эти инвестиции предполагается вкладывать после 2020 года, то есть 70%, то есть большая их часть. Это означает одно, что в ближайшие 10 лет мы будем жить в той же самой стране, которая нам досталась от Советского Союза.
В связи вот с освоением Арктики возникают ли какие-то там новые экологические проблемы?
Безусловно, с освоением Арктики возникают и экологические, и социальные проблемы. Освоение Арктики военными, Севморпуть это очень четко показал. И, кстати, премьер Путин это подтвердил, что современная Арктика – это десятки миллионов брошенных бочек, которые, кстати, можно забрать, но никто не хочет этого делать. Это замазученные территории, это потопленные реакторы, это подземные взрывы, новая земля, это радиоактивное загрязнение, например, Большеземельская тундра, Коми, Ненецкий округ. То есть это масса проблем, потому что нет таких технологий, которые бы позволяли исключить эти экологические риски. Примеры социальной области. Уже сейчас стоит вопрос о переселении порядка 200 семей ненцев с полуострова Ямал, потому что там создается газовая инфраструктура и нефтяная на перспективу. Что это такое? Это просто катастрофа для целого народа. То есть это народ, который занимается свиневодством и просто его лишает этого права. Его переселяют в город, он там люмпинизируется, грубо говоря, спивается. И мы получаем еще несколько поводов для создания литературных шедевров о конфликте культуры и цивилизации. Вот то, что уже сейчас происходит.
Специалисты предупреждают о том, что температура в Арктике становится с каждым годом все выше и выше, идет таяние льдов.
С одной стороны, да, кромка льда будет отодвигаться. С другой стороны, количество айсбергов, которые будут откалываться от Гренландии, оно увеличится. Безусловно. Вот в этом смысле этот фактор риска, который может перевесить все остальные, и минусы, и плюсы, он, наверное, может оказаться ключевым. Но при принятии решения его не учитывают, к сожалению. Что касается освобождения Арктики от ледового покрова, то уже был проход кораблей полгода назад через Северный полюс, они прошли, то есть это открытие нового пути морского. Но что это означает? Это означает, что, скажем так, еще один фактор риска, потому что если это танкеры, автоматически это риск нефтяных разливов, как в Саксенвалде в 89 году. Поэтому да, это фактор, и фактор, который, кстати, будет только усугубляться, потому что вот означает, что страна будет продолжать вот эту нефтегазовую экспансию, которая в итоге идет к увеличению парниковых эмиссий газов в атмосфере, что автоматически в режиме положительной обратной связи ведет к дальнейшему потеплению Арктики, ну и, кстати, таянию вечной мерзлоты, на которой тот же нефтегазовый комплекс и находится.
Рассказывал руководитель энергетического проекта Greenpeace в России Владимир Чупров. Всемирный фонд дикой природы представил в Копенгагене серию докладов на тему «Международное управление и регулирование в морской Арктике». По мнению экспертов, в новых климатических условиях арктическому региону необходим и новый правовой режим, который обеспечит сохранение уникальной природы и эффективное управление арктической морской средой. Об этом в интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Скандинавии Сергею Джаняну рассказал руководитель информационной службы Всемирного фонда дикой природы Дании Гури Кэрульф Франсен.
Госпожа Франсен, чем вызвана необходимость разработки новых законов для арктической зоны? В Арктике климатические изменения происходят гораздо быстрее, чем на планете в целом. Так, если земная температура в среднем поднялась на 0,7 градуса Цельсия, то в арктической зоне этот показатель составляет уже 1,5 градуса Цельсия. Таким образом, у нас на глазах происходят беспрецедентные изменения экосистемы. Каждое десятилетие в Арктике исчезает до 10% ледяного покрова, что создает прямую угрозу морским млекопитающим и рыбным природным ресурсам. Таяние арктического льда открывает новые перспективы для судоходства, добычи углеводородов и развития торговли в этой ранее почти недоступной части земного шара. Однако происходящие в регионе изменения будут иметь глобальные экологические и экономические последствия. Так, например, более четверти рыбы, потребляемой Европе, доставляется из арктического региона. Однако до сих пор не существует эффективных правил регулирования рыболовства в новых промысловых зонах, появившихся в результате глобального потепления. А кроме того, до сих пор в Арктике отсутствует как режим, так и инфраструктура для ликвидации последствий разливов нефти в ледовых условиях. В чем отличие предлагаемой ВВФ Международной рамочной конвенции от существующих законов? Правовой режим Арктики сложился задолго до принятия в 1982 году Конвенции ООН по морскому праву. И на протяжении веков деятельность в этом регионе регулировалась прежде всего национальным законодательством арктических государств, в том числе и природоохранным. Однако в новых условиях нужна разработка единых экологических стандартов ведения хозяйственной деятельности в Арктике, а также создание механизмов предотвращения и ликвидации возможных техногенных катастроф. Разумеется, все эти задачи должны решаться не в ущерб переговорам о национальной принадлежности арктического континентального шельфа. Но ведь именно сейчас набирает ход борьба за передел Арктики с ее несметными запасами газа и нефти. Мы ни в коем случае не хотели бы быть втянутыми в территориальные диспуты и конфликты интересов, но мы абсолютно уверены, что в первую очередь необходимо обеспечить защиту природных ресурсов, прежде чем говорить об экономических интересах тех или иных государств. Предлагаемая рамочная конвенция должна быть совместима с обязательствами, принятыми всеми арктическими странами в рамках действующих международно-правовых инструментов и, в первую очередь, с Конвенцией по морскому праву. В этом документе должны быть оговорены основные принципы управления в Арктике, придерживаясь которых можно было бы обеспечить устойчивость экосистемы в условиях глобального потепления и возрастания роли человеческого фактора.
Мой коллега Сергей Джанян беседовал с руководителем информационной службы Всемирного фонда дикой природы Дании Гури Кэрюльф Франсен. По оценкам специалистов, в арктической зоне залегает более четверти мировых запасов нефти и газа, поэтому интерес к ее территориям со стороны России и США, Канады, Дании и Норвегии вполне понятен.
О беспокойстве экологов по поводу российского освоения шельфовых месторождений в Арктике рассказывала Любовь Чижова.